Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях знаменитый историк русского средневековья, доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Алексеев.
Здравствуйте.
Сегодня мы беседуем об одной из наиболее известных фигур домонгольской Руси, о князе, который прославился в веках и который был человеком чрезвычайно необычным с точки зрения его современников. Это Владимир Мономах. Я сказал необычный, объясню. Дело вот в чем. У нас все-таки русская цивилизация – это цивилизация книги, и, может быть, лучше сказать, что это цивилизация слова. Все самое главное у нас приходит в умы через слово, и через слово изменяет в нашей истории. Слово – наш Бог, слово – есть откровение нашего Бога. И если помните, наверное, в самом известном стихотворении Николая Степановича Гумилева сказано в первой же строфе две строки, третья, четвертая, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Так вот, те князья, те правители более поздние, те государи наши, которые так или иначе связаны со словом, известны гораздо больше, чем те, которые правили и даже оставив после себя потомкам память множества великих деяний, не произносили каких-то великих фраз, не писали, не создавали никаких литературных памятников. Те, которые это делали, те, которые являются государями-писателями, в общем-то, памятны гораздо больше, чем другие. И Владимир Мономах в этом смысле одна из ярчайших фигур. Мы не очень-то знаем князей, которые являлись одновременно создателями литературных памятников. Они есть, и можно некоторых из них назвать. Собственно, один из самых поздних и самых известных – царь Иван IV, и не только он. Но, тем не менее, вот Владимир Мономах в этом смысле фигура чрезвычайно необычная, ибо он писатель с большой буквы. И об этой писательской, литературной части его судьбы я и задаю вопрос уважаемому Сергею Викторовичу. Собственно, каково наследие Владимира Мономаха в чисто литературном плане и какие основные идеи, смыслы он хотел передать своим потомкам в этих своих произведениях?
Первое, что следует сказать, Владимир Мономах действительно уникальная фигура именно как писатель. Уникальное тем, что он первое светское лицо на Руси, который писателем являлся. Это первый писатель-мирянин. До него, одновременно с ним, долгое время после него наши писатели – это духовные лица.
Чаще всего монашествующие.
Чаще всего монашествующие, наверное, даже почти исключительно монашествующие. Люди книжные, читавшие, умевшие писать, были, мы это знаем по берестяным грамотам, по отдельным надписям на книгах, например, известна очень красивая запись чиновника, сына Владимира Мономаха, Мстислава Великого, чиновника Наслава, который отделывал по приказу князя Финифтью Евангелие парадное, Мстиславово Евангелие. Такие книжные люди были, но их было очень мало. И писателей среди них не было в эпоху Владимира Мономаха.
Да, собственно, и сама книжность как таковая пришла не так давно на Русь. Грамотность-то, дай бог, начала распространяться с конца X века в массовом порядке.
Текст, который остался после Мономаха, не очень велик. Даже на фоне тогдашних литературных памятников Руси он не велик. Он не был чересчур популярен. Он сохранился в одном единственном списке. И почти чудом его вставил очень искусственно, просто как понравившийся, видимо, текст, вставил в летопись переписчик Владимирского летописного свода XIV века. Нельзя сказать, что это целостное произведение, по крайней мере, иллюзия возникает, что произведение это не целостное. Первая часть – это поучение к детям, по которому и весь памятник часто называют поучение Владимира Мономаха. Дальше идет летопись его походов, завершающаяся таким подведением итогов, где дается общая сумма, сколько он ходил войной, сколько он ходил на охоту, какие деяния охотничьи и военные он считает наиболее значимыми.
Какие ранения он получил.
Какие ранения он получил, совершенно верно. Сколько раз его тур бросал на рога и так далее.
Кто его топтал копытами.
Да. И за этим следует его письмо князю Олегу, известному как Гориславич, одному из известнейших поджигателей усобиц на Руси конца XI века, и в то же время его куму и человеку, который крестил двух его сыновей. Один из этих сыновей погиб в бою с Олегом, и Мономах в горе от смерти сына, но в то же время желая прекратить усобицу, пишет Олегу увещевательное письмо.
В общем, здесь действительно складывается впечатление, что это не одно произведение, а это три произведения, которые просто были переписчиком вставлены в летопись, благо они объединяются одной фигурой, фигурой автора.
Так вот, скорее всего, все-таки этот комплекс текстов, именно как комплекс, именно как триптих вот такой, создан самим Мономахом. И имеет довольно четкую структуру. Мономах начинает свое поучение к детям с истории о том, как родственники обратились к нему с призывом нарушить клятву на кресте, пойти войной на тех князей, которых он сам незадолго до этого вызвался защищать. Он говорит, что отказал, открыл псалтырь и стал размышлять над выпавшими ему при открытии псалтыри цитатами. И это вот переходит в поучение детям. Здесь, в этом поучении, Мономах рисует идеальный образ правителя, каким надо быть, исходя из учения Божьего, исходя из учения отцов церкви, он приводит обширные цитаты из святого Василия Великого, исходя из его собственного худого, как он пишет, разумения.
То есть, иными словами, мы видим здесь своего рода этический трактат, причем очень важный, поскольку рассуждение на тему, каким должен быть христианский правитель, от христианских правителей на Руси столетиями не было видно.
Ну, да. Но Мономах, и это ясно уже из той ситуации, которую он рисует в самом начале текста, живет в другом мире, в котором далеко не все вокруг следуют предписанным нормам, далеко не все их знают, и даже тот, кто знает, не всегда вынужден не поступать по истине.
То есть вы имеете в виду, не может поступить по истине, потому что его вынуждают нарушить эту истину, пойти против нее обстоятельства тяжелого времени.
А кроме того, если брать судьбу с юных лет, то человек еще и растет, он не сразу знает истину. И вот Мономах очень сухо, почти безоценочно излагает летопись своих походов. Отмечает достойные дела, отмечает дела, которые плохо вписываются в его образ, и уж тем более в тот образ идеального правителя, который он создает в первой части.
То есть хотел бы я быть таким, но вот давайте посмотрим, что было на самом деле. Я ничего не говорю, я не намекаю, но вглядитесь, тут что-то не получилось.
Да, он очень кратко, очень безоценочно говорит. Вот здесь повел на русский город половцев. А вот здесь изъехал город, не оставил в нем ни челядина, ни скотины.
То есть был жесток.
А вот здесь поступил достойно ради христианских душ.
В сущности, это он подводит итоги своей жизни.
К концу же он выделяет то, что важно, и, по сути, возвращается к поучению. Он снова учит детей, он говорит, что он делал правильно, как управлял домом, как распоряжался людьми, как им надо поступать. Фактически некоторые вещи в конце летописи походов повторяются рефреном из первой части, из поучения.
Он пытается передать опыт детям, чтобы они не повторили его ошибок, зато повторяли то, что ему удалось.
А вот последняя часть здесь имеет ключевое значение. Нарисовав вот этот мир войны, мир часто братоубийственных распрей.
То есть, когда родня шла друг на друга с мечами, и это было делом, в общем-то, нормальным и привычным.
Когда крестный сын мог погибнуть в сражении с войсками крестного отца, что, собственно, и произошло между Олегом и Изяславом Владимировичем. Вот Мономах показывает, как, живя в этом мире, поступая так, как он описал это в летописи походов, тем не менее, можно преодолеть эпоху, преодолеть жестокость братоубийственной вражды, и, живя вот в этих обстоятельствах всеобщей несправедливости, тем не менее смириться даже перед злейшим врагом ради того, что Мономах считал целью своей жизни.
Ради Христа, по большому счету.
Ради Христа, ради христианского мира на Руси, ради защиты христианских душ от того, от чего христианский правитель их может защитить, как от внутренних распрей, так и от внешней угрозы.
Я попытаюсь резюмировать то, что вы сказали, а вы подтвердите или поправьте. Собственно, получается так, что Владимир Мономах рисует быт князя тех времен. Это быт боевой, охоты, сражения, походы, очень мало покоя, очень много войн. И он говорит: надо быть христианином, потому что все мы христиане. Но надо быть христианином истинным, не только по названию. Принял крещение, держись, будь сыном Божьим, будь рабом Божьим. И значит, на твоем пути обязательно встретятся очень сложные ситуации выбора. Ты можешь уступить своим врагам, ты можешь договориться с ними, ты можешь напасть на них, ты можешь их перебить, у тебя огромное количество способов повести себя в той или иной ситуации. Будут соблазны, будут ошибки, но все равно храните в себе то, что вы христиане, и старайтесь все равно приблизиться к этому идеалу. Выполнить до конца не сможете, но старайтесь выполнить. Я прав?
Да, все так. И именно примером такого христианского поведения начинается поучение, и примером такого христианского поведения заканчивается весь триптих, весь комплекс произведений Мономах.
Что здесь можно сказать? Владимир Мономах рисует своим современникам, потомкам, да и нам, потомкам очень отдаленным, светлый образ истинного христианского правителя на Руси, таким, каким он должен быть.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о великом деятеле Древней Руси Владимире Мономахе со знаменитым историком, специалистом по Древней Руси, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым. Ну что ж, одна из самых знаменитых черт политики Владимира Мономаха, одно из самых важных направлений его деятельности – это борьба с половцами, кочевой стихией, которая захлестывала Русь и в XI-XII веках. На борьбу с ней уходило огромное количество сил. Для того, чтобы было понятно, насколько тяжелое настроение вызывало необходимость борьбы с этой постоянной опасностью, я думаю, будет правильным, что в эфире прозвучит фрагмент симфонической поэмы Сергея Васильевича Рахманинова «Князь Ростислав». Напоминаю, что князь Ростислав – это брат Владимира Мономаха, который погиб во время битвы с половцами. Итак, борьба с половцами – это тот процесс, который растянулся на столетия, вытянул из Руси огромное количество сил, ресурсов, и Владимир Мономах в истории этого вооруженного противостояния – одна из ключевых фигур. Собственно, следующий мой вопрос – что мешало справиться с кочевой стихией, ведь Русь была государством огромным, обладала колоссальным военным потенциалом, могло выставить в поле достаточно солидное войско. Почему происходило, так сказать, используя футбольную терминологию, равная игра? То мы отправлялись походом на половцев, то они на нас, и победа, и поражение шли примерно с одинаковой частотой.
Причин было несколько. Прежде всего, половцы появились у границ Руси в середине XI века, и это была сила молодая достаточно еще, переживавшая, если говорить о многочисленности войск, мощный демографический взрыв. Половцы не просто ушли с востока, а расселились частью на пространство вплоть до низовий Дуная. А тогда как восточный край их земель был где-то у подножий, западных подножий Алтайских гор. Все это была половецкая степь, Дашт и Кипчак, как говорили на Востоке.
И сами половцы – кипчаки.
Да, одно из их самоназваний – кипчаки, наряду с куманы, кимаки и так далее. То есть, если говорить о многочисленности, то особенно, когда объединялось несколько половецких орд, количество было примерно сопоставимо. То, что могла выставить Русь, по крайней мере, Южная Русь, и то, что могли выставить половцы. Кроме того, половцы обладали несомненным преимуществом в том смысле, что у них все войско было конное. Тогда как Русь уже вполне освоила, конечно, к тому времени конный бой, который еще в X веке, допустим, не был слишком развит даже на юге Руси, но в XI веке уже вполне был. Однако ударной частью конного русского войска была княжеская дружина. И, собственно, второй половина XI века – это время, когда происходит переход от войны ополчений к войне дружин для Руси, как против кочевников, так и на просторах самой Руси во всевозможных междоусобных войнах.
Если я правильно понимаю, то дружина достаточно немногочисленна, к ней можно добавить относительно слабые в профессиональном смысле в отношении вооружения контингенты конницы. А что касается пехоты, то это все тоже ополчение, которое на порядок уступает в боеспособности конному войску и которое в случае отражения какой-то настоящей серьезной грозы выводит в поле, порой и против половцев. Однако оно не очень, ну, мягко говоря, резистентно.
За вторую половину XI века известен только один случай, когда ополчение выставляли против половцев, или, по крайней мере, когда оно участвовало в сражении. Не факт, что это было целенаправленно сделано, просто смерды, как говорит Мономах, ну, естественно, потому что именно смерды, зависимые крестьяне, составляли основную массу сельского ополчения, просто попало половцам под руку. Они, видимо, шли в обозь.
Чем кончилось?
Ну, как пишет Мономах, ушли от половцев. Они убили только одного княжеского чиновника и смердов сколько-то.
Ну, то есть, как раз пехота-то и не ушла.
Ну, какая-то часть, да, не успела уйти.
Ну, что получается? Значит, таким образом, причина тяжести этой борьбы объективно, прежде всего, заключается в том, что половцы сильнее. А в чем еще?
Половцы были целиком устремлены на внешнюю войну, если таковая случалась. Они жили племенным строем. Что, в общем, для кочевых племен характерно даже при достаточно высоком развитии культуры и начатках цивилизации, сохранение племенного уклада. Племена, которые могли враждовать между собой в остальное время, ради внешних завоеваний, ради отражения внешних угроз, ради больших перекочевок, в том числе на чужие земли, объединялись в огромные федерации, которые даже иногда не ограничивались одним союзом племен, одной ордой. То они могли объединять несколько орд.
У половцев было своего рода единство.
Да, во всяком случае, половецкие ханы могли между собой договариваться о внешних походах весьма успешно. Русские князья тоже могли договариваться, но как раз в середине XI века сложилась ситуация, когда единое государство раздробилось на уделы только-только после смерти Ярослава Мудрого, и князей больше интересовал передел границ этих уделов, передел влияния, особенно молодых князей, которые по тем или иным причинам были обделены. Князей-племянников, условно говоря, которые своими дядьями были обделены. И в итоге сложилась ситуация, что как раз тогда, когда половцы появились у границ Руси, всеобщая мобилизация Руси против них была маловозможна. Да и, честно говоря, князья не видели, видимо, в этом особой потребности.
Как-нибудь справимся.
Как-нибудь справимся, да. Понятно, что никому не приходило в голову, допустим, выписать против половцев новгородское ополчение или новгородские дружины, как в свое время Владимир набирал низовских воев против печенегов, то есть воев севера Руси.
То есть, иными словами, опять же, вот у половцев единство есть, пусть и не идеальное, но Руси единство как раз разрушается, оно ослаблено. И взять и, так сказать, собрать разные области Руси в кулак и ударить этим кулаком не получается. И даже более того, до того, как половцы нанесли несколько тяжелых поражений, в головах царит настроение эйфорического характера. А ничего, побьем.
Совершенно верно. И третья причина во многом проистекала отсюда. В середине XI века прервался довольно важный для русских князей источник внешней военной силы, которые они использовали как во внешних войнах, так и в распрях между собой, если случалось. А именно наемники из Скандинавии.
Варяги.
Они перестали попадать на Русь, или, во всяком случае, этот поток превратился в ручеек после того, как произошло разделение церквей. Ну, честно сказать, за время правления Ярослава Мудрого отношение к варягам стало на Руси довольно враждебным, им стало неуютно. Они, в общем-то, надоели, особенно в Новгороде. И по заслугам.
Ну, собственно, бродильный элемент не всем по душе, это естественно.
Так вот, князья нашли новый бродильный элемент, который можно было, как им представилось, очень удобно использовать в своих распрях. Тем более, что половцы с охотой откликались на такие предложения.
Те же половцы, да. Приводим их и используем их в качестве отряда для разгрома своих же братьев, дядьев, племянников.
Совершенно верно. К несчастью, собственно, именно сторона, на которой сражался Мономах, он тогда был очень юн, и он был одним из тех, кто первым вместе со своим двоюродным братом привел половцев против Полоцкого княжества на северо-западе Руси, с которым тогда шла ожесточенная война, и князь Всеслав Полоцкий, вообще имевший дурную славу, казался киевским правителем, братьям Ярославичем, хуже любого половца. В боевых качествах половцев Ярославичи убедились, когда они разгромили их совместные дружины в 1068 году, и поэтому в дальнейшем решили, видимо, с ними договариваться. В итоге договорился с половцами племянник Ярославичей, двух Ярославичей, остававшихся на тот момент живых, Изяслава и Всеволода. Всеволод – это отец Мономаха.
Для простоты будем их называть не Ярославичи, а сыновья Ярослава Мудрого.
Хорошо. Так вот, два сына Ярослава Мудрого оставались живых. Отец Владимира Мономаха – Всеволод, и старший его брат – князь киевский Изяслав. В 1078 году князь Олег, уже упомянутый, племянник их обоих, ими обделенный, приводит на Русь вместе с одним своим родным братом и другим еще, другим обделенным двоюродным, приводит на Русь половецкую орду. Следует ожесточенная битва, в которой Олег и его союзники разгромлены, половцы отброшены от Руси, но гибнет князь Изяслав. И Русь терпит тяжелый урон, погибли и бояре киевские, и переславские, и много русской крови пролилось с обеих сторон.
То есть, иными словами, за вызов половцев заплатили не только серебром, но и головами.
Совершенно верно. И в дальнейшем эта ситуация повторялась. Тот же Олег трижды приводил половцев только большими нашествиями на Русь. Мономах использовал половцев, Режина тоже использовал. Киевский князь Святополк, сын Изяслава, женился ради мира на дочери половецкого хана Тугры, Тугаркана, в крещении Елене.
Ну и не он один, впоследствии таких межэтнических браков было несколько.
Впоследствии таких браков было несколько. С одной стороны, это было укрепление политических связей со степью, с другой стороны, это отзывалось приходом половцев на помощь своим родственникам и свойственникам в распрях. А, естественно, на чужой земле, даже если половцы не хотели ею завладеть, они вели себя совсем не так,
как на своей.
Как, да, как могли бы вести на своей, или как вели себя даже, собственно, русские при всем ужесточении между собой. Для них это была чужая земля, для них это была возможность увести полон, для них это была возможность разжиться добычей, они за этим и приходили.
Ну что же, страшное время, темное время, время усобиц, войн, не хватает света. И вот в этих условиях, к сожалению, я должен напомнить, что это у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы вскоре продолжить ее в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».